Глава вторая. Цепелин плавно опустился рядом с платформой, оказавшейся крышей высокого и очень длинного здания. Эдакий пирс, к которому по всей длине пришвартовывались воздушные судна. Легкий удар дна гондолы о поверхность известил нас о том, что полет окончен. Эльфы с царственной неторопливостью поднялись со своих мест и направились к выходу. Рыгмус еще до приземления распрощался со мной и убежал к выходу, боясь опоздать с ценной посылкой к заказчику. Слишком сильно нас задержал бой с воздушными пиратами. Я пропустил эльфа вперед и последовал за ними, тихо насвистывая под нос незамысловатую мелодию. Для меня полет оказался не только увлекательным времяпровождением, но и весьма полезным. Отхватить немного опыта – это всегда хорошо. А уж выжить там, где погибли игроки более высоких уровней, приятно вдвойне. Спустившись по трапу на платформу, я узнал, что багаж начнут спускать через пару минут. Решил пока как следует осмотреться. Большая часть людей спешила вниз по ступенькам в центре платформы, а я подошел к краю, оперся на перила и застыл, наслаждаясь открывшимся видом. Здание аэровокзала оказалось не таким уж высоким. Всего этажей 6, но большая часть строений в городе оказалась значительно ниже. Поэтому ощущение было, будто я смотрю на Катар чуть ли не с высоты птичьего полета. После деревенской жизни город показался мне настоящим муравейником. Отсюда открывался вид на бескрайнее переплетение освещенных фонарями улочек, змеящихся между домами всех размеров, цветов и форм. Не выше 2-3 этажей все строения могли похвастаться красивым дизайном, даже в том случае, если он был типовым. Все в Арктане было создано для того, чтобы радовать и глаз. Даже, казалось бы, самые банальные вещи. Кое-где над обычными зданиями нависали высокие башни, очевидно принадлежащие магам. По улицам бегали игроки и неторопливо шествовали неписи. Аборигенов виртуального мира легко было отличить по со вкусом подобранной одежде. Игроки же, в первую очередь, руководствовались характеристиками шмоток, поэтому частенько выглядели так, будто собрались на карнавал бомжей. В общем, сразу бросалось в глаза, что неписи здесь жили, а такие, как я, лишь играли и старались провести каждую минуту в виртуальности с пользой. Вот бы они так же ко всей своей жизни относились, как к этой игре. Сколько бы тогда все эти люди смогли успеть и достичь в реальном мире? Огромный длиннорукий тролль выгрузил мой сундук с такой легкостью, будто он был совершенно пуст. Но стоило мне попытаться его поднять самому, как я тут же убедился, что все артефакты на месте. И на этом самом месте и останутся до тех пор, пока я не найду носильщика. «Нужна помощь?» Тут же нарисовался рядом один из троллей-грузчиков. Вообще выглядели эти здоровяки довольно странно. Не то чтобы я считал себя специалистом по троллям, но серые волосатые туши, на которых из одежды лишь едва нализающие штаны, больше напоминали горилл. «Да, мне нужно отнести этот сундук в гостиницу, которую я выберу». 10 медиков», — ответил тролль, почему-то показав лапищей 3 пальца. «За час работы». Сфокусировав на нем внимание, я увидел надпись
«Тролль Р, 31 уровень».
«Договорились». Согласился я, грустно подметив, что даже не отличающихся умом горилл, здесь уровень выше, чем у меня. Местных цен я, конечно, не знал, но спорить с эдакой тушей совершенно не хотелось. Поэтому я просто отчитал монеты и положил их в огромную лапищу тролля. «Бери сундук и пойдем», — скомандовал я. Потом посмотрел на морду тролля, немного подумал и добавил. «Пожалуйста». Тролль закинул сундук на плечо и вопросительно посмотрел на меня. «Ну да, мне же ему еще и дорогу показывать. Знать бы только куда». Мы спустились по лестнице с крыши, миновали 5 этажей и вышли на улицу. Я остановился в нерешительности, не зная, в какую сторону пойти. Нужно было срочно где-то поселиться. Во-первых, жилище в Арктане неприкосновенно. Никто не может туда попасть без разрешения хозяина. А значит, все мои вещи будут там в полной безопасности. А во-вторых, бонус к опыту за отдых под родной, пусть и съемной крышей, лишним не будет и никогда. «Ты не знаешь какую-нибудь недорогую гостиницу?» — спросил я тролля. Похоже, от этого парня консультации ждать не стоит. Ладно, пойду в единственное знакомое мне заведение. Конечно, никто не поселит меня в клановой таверне. Да я и сам бы не согласился жить рядом со Софи и Александром. Кто-то сказал бы, что я слишком драматизирую, но этот кто-то просто никогда не влюблялся с первого взгляда. Ну или просто не влюблялся. Чего приятного в том, чтобы видеть девушку, которая нравится, с другим мужчиной. Но спросить совета я могу только там. Ты знаешь, где находится таверна у доброго вампира?» Уже без особой надежды обратился я к носильщику. «Угу», — неожиданно утвердительно ответил тролль и уверенно побрел по улице. Несмотря на то, что у него на спине был тяжеленный сундук, я все равно едва поспевал за ним. А ведь я почти все свободные характеристики вложил в ловкость и вроде бы должен был прыгать, аки кузнечик, и бегать, как ягуар. Может, хромой ягуар, но все же. Пока мы блуждали по улицам, я смотрел по сторонам и диву давался. Вблизи город выглядел во 100 крат удивительнее, чем с платформы аэровокзала. Мимо меня сновали темные светлые эльфы, гномы, гнолы, тролли, какие-то здоровые синекожие гуманоиды, дракониды, хоббиты, орки и еще несколько совершенно незнакомых мне существ. Это игрокам был доступен для выбора ограниченный набор рас. Вообще-то больше 20, но рас неписей на скидку было больше раза в 3. А всего в игре их было неимоверное количество. Я чувствовал себя словно Люк Скайуокер, впервые пришедший в бар, заполненный космическими пришельцами с 10 различных планет. Хорошо еще, что в черте города было запрещено движение на маунтах, иначе здесь бы точно царил сущий ад. Хотя это у меня работал носильщиком тролль, а за некоторыми персонажами вышагивали человека и паукообразные големы, которые могли затоптать человека не хуже любого маунта.
«С дороги, нуб!»
Вдруг рявкнул на меня высоким голоском зеленокожий гоблин, сидящий на шее огромного каменного голема.
«Лезут под ноги всякие, а мне потом штрафы оплачивать за ДТП».
Я-то прыгнул в сторону, лишь чудом избежав попадания под каменные лапищи. Рядом тут же появился офицер охраны города в желтой военной форме. «Все в порядке?» — осведомился он у меня.
«Да?»
— неуверенно ответил я, глядя вслед стороны парочки. «Хорошего вам дня», — пожелал мне стражник и вернулся к патрулированию. Я запоздало отметил, что на улицах очень много стражников 80-х уровней и выше. Очевидно, чтобы игроки не слишком буянили. Это радовало, но не так, как обилие красивых... Нет. Невероятно красивых девушек. Собственно, все встреченные на пути девушки выглядели одинаково сногсшибательно. Эдакий бесконечный виртуальный конкурс красоты. Полагаю, если собрать статистику реальности аватаров мужских и женских персонажей, то дамы проиграются разгромным счетом. Тролль уверенно вел меня по улицам, мимо многочисленных магазинов, ремесленных лавок и ресторанов с такими странными названиями, что оставалось лишь диву даваться.
«Линяющий лось», «Карась-одиночка», «Влюбленный дуб», «Самые крутые арты нах».
В отличие от реального мира, здесь в рекламных целях использовалась и магия. Помимо светящихся светодиодных вывесок, кое-где в воздухе висели иллюзии, впрочем, не особо отличающиеся от современных голограмм.
«Здесь», — рыкнул тролль, указывая на отлично знакомую мне вывеску.
Вычурная архитектура таверны смотрелась крикливо даже для Арктании. Зато, сравнив габариты тролля с входной дверью, я понял, почему она таких огромных размеров. Разумеется, я знала, что Артём сейчас развлекается на границе. Но я надеялся встретить здесь кого-нибудь из тех, с кем познакомился в тот вечер в ресторане. Лиса или того мужика, похожего на гнома. Жаль, только имени второго я так и не узнал. Сначала не услышал, засмотревшись на Софи, а потом переспросить постеснялся. И да, признаюсь, мне очень хотелось хоть одним глазком посмотреть на виртуальную аватару Софи, если, конечно, она не была сейчас на границе вместе с будущим мужем. Внутри зал выглядел так же, как и в реальном мире. Тролль вежливо остался стоять у входа, когда я прошел через зал к барной стойке. За столами было не так много людей. Людей было совсем мало, но мне проще так называть всех существ, чем перечислять расы всех посетителей. И среди них не было ни одного знакомого лица. Мне лишь оставалось надеяться, что лис или гном узнают меня сами, благо моя физиономия в Арктании ничем не отличалась от реальной. Бармен в Арктании выглядел куда приятнее, чем в реальном мире. Миленькая темноволосая девушка, неэффектная, как большинство встреченных мной в городе игроков женского пола, а просто приятной внешности. Без огромных второстепенных половых признаков, спрятанных в бронеливчик и 2-метрового меча за спиной. Просто девушка-игрок, стоящая за стойкой. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. «Хороший денёк».
«Отличный», — весело улыбнулась мне девушка. «Дай-ка я догадаюсь, гроза тушканчиков, ты друг Артёма?»
«Да-да, я гроза тушканчиков. Похоже, скоро я это достижение вместо ника смогу использовать». «Да, это я», — скромно шаркнул ножкой я.
будто она могла это увидеть из-за барной стойки. Хотел пообщаться с Лисом или его товарищем, бородатым таким.
Дорном?
Так вот, как его зовут. Да, с ним самым.
Сейчас никого из них нет, все на границе. Налить тебе что-нибудь?
Если можно, не алкогольного. Согласно кивнул я. Девушка налила какого-то хитрого зелья ярко-зелёного цвета в высокий стакан, вставила трубочку и поставила на стойку передо мной.
«Попробуй», —
предложила она, слегка насмешливо, глядя на меня. Подозревая подвох, я осторожно отпил из стакана, не торопясь глотать странный напиток. Но вкус его оказался неожиданно освежающим и приятным. Лёгкий фруктовый, хотя нет, слегка пряный, островатый или... Видимо, смятение красноречиво отразилось на моём лице.
«Хитро, да?»
— довольно спросила девушка.
«Такое можно попробовать только в виртуальности. Еда, меняющая свой вкус со временем. Вот жуёшь ты мясо, первую секунду чувствуешь курицу в чесноке, потом индейку в пиве, а затем тушёного кролика. Недешёвое удовольствие, но оно того стоит».
Я сидел, вытаращив глаза, потому что последним вкусом неожиданно оказался огуречный. После фруктов и прочих сладостей это стало сильной неожиданностью, не слишком благосклонно воспринятый моим желудком. С трудом сглотнул я. «Предупреждать же надо».
«Если предупреждать, то будет не так весело», — хихикнула девушка.
Я запоздало спросил информацию о её имени и получил шок уже во второй раз.
«Софитель, 104 уровень».
«Софитель?» — удивлённо спросил я. «Это что, производная от...»
«Софи», — мило улыбнулась девушка.
«Вот блин!» «Самая красивая девушка, которую я когда-либо видел, использует сгенерированный аватар, скрывая свою реальную внешность. Я думал, такое бывает только в глупых романах и фильмах. Ну как красивая девушка может отказаться от собственной красоты? Будем реалистами, всё нытьё красоток о пристающих на улице парнях – это скорее похвальба, нежели жалобы». «Так ты девушка Александра».
«Ой, да ладно», – обворожительно улыбнулась она. «Почему я слышу расстроенные нотки?»
«Не сложилось у нас с ним общение просто. Но тебе спасибо, что откликнулась на просьбу о помощи. Без тебя нашу деревню уничтожили бы орки».
«Да не за что. А с Александром вы шамана не поделили?»
«И шамана тоже», — подумал я, но, разумеется, промолчал.
«Просто Саша, как и многие интроверты, разделяет людей на ближний круг и всех остальных. Поэтому интересы клана для него важнее любых прав, малознакомых ему людей».
«Кажется, я догадываюсь, на кого училась София». Или просто перечитала женских журналов. В моём представлении все эти интроверты где-то рядом с овнами и стрельцами. «Хорошо», — осторожно согласился я. «Вытирайте ноги обо всех, кто не состоит в вашем клане, это грамотная политика. Но я всё-таки думал, что игра — это для удовольствия».
«Удовольствие у всех разное», — логично заметила Софи. «У нас это развитие клана, борьба за строчки в рейтинге, да и неплохой заработок, между прочим».
«И сколько в клане получают бармены 104 уровня?»
«Почти столько же, сколько лучшие клановые хиллеры такого же уровня».
Ничуть и не смутилась Софи.
«И ещё бесплатный кофе. Я просто на военный цепелин опоздала. Слишком увлеклась выбором дизайна свадебного торта».
«В реальном мире?»
«В обоих. Представляешь, современные свадьбы принято играть в двух мирах. И если ты считаешь, что девушкам нравится заниматься планированием всего вот этого дела, то ты пересмотрел глупых американских комедий. От всех этих хлопот повеситься хочется».
«Можно я не буду делать вид, что сочувствую?» — виновато спросил я. «Совершенно не представляю, каково это — выходить замуж. Да даже серьёзные отношения — совершенно не мой конёк».
«Беда, беда», — улыбнулась Софи. «Знаешь, а говорят, в виртуальном мире люди находят то, чего не хватает в реальности. Может, познакомишься здесь и с кем-нибудь, или влюбишься в виртуальную принцессу?»
Я с лёгкой грустью посмотрел на неё. «А что, есть и люди, которые влюбляются в неписей?»
«Ой, люди влюблялись в героях книг, фильмов и аниме ещё задолго до появления виртуальности. А уж теперь с развитием столь совершенных искусственных интеллектов и параллельно с этим комплексов у современной молодёжи».
«О, времена у нравы», — усмехнулся я. «Согласен, местные персонажи просто удивительны. Если честно, я так привязался к жителям своей стартовой локации, что скоро поеду туда на свадьбу».
«Подружился?» — понимающе кивнула девушка. «Здесь всё ощущается острее, чем в реальном мире. Дружба крепче, злость сильнее, а уж любовь».
Такое впечатление, будто она издевается. Я ведь и теперь, когда смотрю на её виртуальный аватар, представляю реальное лицо Софии.
«Не будем о грустном», — попросил я.
Собственно, я зашёл, чтобы спросить совета. Где лучше поселиться новичку? Что купить в первую очередь?
Можешь поселиться у нас в клановой гостинице. Это здание рядом. Думаю, главный не будет против.
Сидеть на шее клана, ещё даже в него не вступив, не слишком хорошая идея. Да и вообще жить слишком близко с ними не хочется, ведь волей-неволей придётся делиться какими-то своими планами. Лучше где-нибудь в другом районе. Немного смущённо попросил я.
«Саша, это ещё не весь клан», — заметила девушка. «Не стоит из-за одного конфликта рвать все контакты».
«Я не рву контакты», — окончательно смутился я. «Просто не тороплюсь никуда вступать, пока как следует не осмотрюсь».
«Ладно, тогда тебе подойдёт одна из гостиниц на улице Святой Елены. Там и цены не слишком большие, и район спокойный».
«Спасибо», — искренне поблагодарил я. «А что мне нужно купить в первую очередь? И может, какие-нибудь простые квесты полезные есть?»
«Если ты ещё не успела, то сначала обязательно купи планшет. Без него играть практически невозможно, ведь планшет даёт доступ к библиотекам, аукциону и личным сообщениям. С твоим уровнем можно пользоваться только базовой версией, её можно приобрести в любом магазине. А касательно квестов, советую сходить в городской центр занятости. Ты найдёшь его на карте, когда купишь планшет. Там можно совершенно официально подобрать задание под свой уровень».
«Ого, как всё просто!» — восхитился я. Софи пренебрежительно махнула элегантной ручкой.
«Это банальное задание за деньги и опыт.
А что ещё надо для счастья?»
«Во-первых, много опыта и денег на таких заданиях не получить. А во-вторых, только редкие секретные квесты ведут к получению легендарных артефактов, особенных алхимических ингредиентов, скрытых профессий классов. А ещё есть вероятность получить целую цепочку заданий, вплоть до божественных».
«Так, а вот это уже интересно. А чем так хороши божественные задания? Артём вот советовал мне не связываться с богами».
«Да, это опасно, но и награды за квесты богов самые высокие. Есть и смысл рисковать».
Софи посмотрела куда-то мне за спину.
«Слушай, это не твой тролль топчется у входа?»
«Мой? А почему он с огромным сундуком?» «Мои шмотки», — не без гордости ответил я. «Поднакопилось за неделю».
«В сундуках этого типа же сотни слотов», — скептически приподняла бровь девушка. «И всё заполнил?»
«Нет, что ты, только наполовину». София ошарашенно уточнила.
50 артефактов?
Мы же воевали с орками, накопилось трофеев».
«Интересно», — медленно проговорила девушка. «Может, мы могли бы что-то у тебя купить? Покажешь, что там у тебя есть?»
И вот тут я понял, что зря распушил перед ней хвост. «Да там нет ничего интересного», — поспешно сказал я. «Всё на мой уровень и ниже. И, кстати, хорошо, что напомнила. У меня тролль оплачен только на час. А мне ещё нужно успеть поселиться в гостинице». Быстренько распрощавшись с девушкой и искренне поблагодарив за помощь, я поле выскочил из бара. Чёрт, а я так надеялся, что в общении Софи окажется глупой, противной или хотя бы скучной. Это бы значительно упростило мне жизнь. Увы, она оказалась приятной в общении, забавной, с лёгкими женскими закидонами, но всё равно милой. «Пойдём на улицу Святой Елены», — скомандовал я троллю, надеясь, что он знает, куда идти. И действительно, здоровяк уверенно потопал вниз по улице и привёл меня на уютную улочку, чем-то похожую на старый Арбат, только там магазинчики изредка перемежались гостиницами, а тут скорее наоборот. Названия, как всегда, поражали воображение.
«Хромой единорог, грустный Роджер, три крита».
Но мне больше всего приглянулась вывеска
«Дуб дубом».
Аккуратное трёхэтажное деревянное строение, построенное прямо вокруг гигантского дерева. «Оригинально!» «Следуй за мной», — велел я троллю, направившись к входу в гостиницу. Внутри всё смотрелось и довольно миленько, по-домашнему, как питерские мини-отели, устроенные в бывших коммуналках. Хотя мини-отели в стиле нового времени я ещё не встречал.
«Добрый день», —
мило улыбнулась мне женщина, сразу чем-то напомнившая Маргию, жену старосты Келевры, такая же дородная, крепкая и добродушная. «Добрый. Я хотел бы снять комнату, скажем, на месяц».
«Месяц? Отлично. У нас есть комнаты с видом на улицу и на внутренний двор. И те, и другие по серебряку в день».
«Ничего себе здесь и цены. Да я за 10 серебряных монет 3 дня по лесам шастал, охотясь на тушканчиков. Нужно срочно продавать артефакты, а то я здесь за неделю разорюсь». «Давайте с видом на улицу», — решил я. «И для начала я заплачу за 5 дней. На Дубае я и в реальном мире насмотрюсь. А вот вид на улицу с кипящей на ней виртуальной жизни куда как интереснее».
Отдав положенную сумму, выяснилось, что 5 серебряных монет по нынешнему курсу равны 505 медным монетам. Я получил ключ и отправился в номер. Комната на втором этаже довольно просторная, неплохо меблированная, с ванной и туалетом. Не ампир, конечно, но смотрелось действительно красиво, лучше, чем мой евроремонт в реальном мире. Тролль сгрузил сундук на пол в углу комнаты, пробормотал что-то вроде «всего доброго» и ушел, двигаясь на удивление бесшумно для такой огромной туши. Убедившись, что из сундука ничего не пропало, я прицепил знак возрождения к номеру и отправился на прогулку по местному Арбату. Первым делом я решил воспользоваться советом Софи и купить то, чего мне так давно не хватало. Справочник, мессенджер и доступ к аукциону в одном удобном и красивом корпусе. Подходящий магазин нашелся совсем недалеко от моей гостиницы. Деревянная вывеска планшета от дяди Бори тонко намекала на то, что магазин принадлежит не неписи, а игроку, причем наверняка моему соотечественнику. «Может, и скидочку получится выбить, раз уж такое дело», — размечтался я. «У меня всего-то чуть больше 4 серебряных осталось». Открыв дверь, я попал в эдакий средневековый вариант компьютерного магазина. Только местные ноуты были сделаны из дерева, стали и стекла. Смотрелось все это где-то даже стильно, но непривычно. За прилавком стоял худющий рыжий паренек лет 16, но никак не тянущий, на дядю Борю. «Привет, я бы хотел приобрести планшет», — любезно сказал я. «Логично, раз ты пришел в магазин планшетов», — фыркнул парень. «Какую модель?» «А какие есть?» — заинтересовался я. «Для твоего уровня только новичок и новичок 2. А какая между ними разница? Ты тупой?» — ехидно поинтересовался парнишка. «Разница в цифре 2. По большому счету они совершенно одинаковые, только второй чуть дороже». «Мне тот, что дороже. Легко сделал выбор я». «Ох уж и мне эти жертвы маркетинга», — буркнул себе под нос парень, доставая простенький, порядком потертый, лакированный планшет. «С тебя 4 серебряных монеты». «Вот и закончились мои денежки», — подумал я, отдавая мальчишке ценные монетки. «А я так горбатился, зарабатывая эти жалкие 10 серебряников». «Прикоснись к экрану рукой, чтобы произвести привязку к своему аккаунту. Ну а в меню там разберется и ребенок».
Вы получили предмет. Планшет «Новичок 2». Тип «Обычный». Особое свойство. Нельзя потерять, нельзя украсть. Качество 20. Прочность неуничтожима.
Я бы сказал, что это забавно, пользоваться компьютером в компьютерной игре. Но если задуматься, здесь и нет ничего нового. Такое было и в двухмерных играх, и в трехмерных, и вот теперь в играх с полным погружением. Нормально. «Спасибо», — поблагодарил я парня. «Учти, что у планшета есть ограничение на количество выставленных лотов на аукционе и доступ только к публичным библиотекам. С увеличением уровня у тебя появится возможность покупать более навороченные версии и делать дизайн на заказ. Кстати, дополнительные приложения можно устанавливать, только начиная с модели мастер». По мне, дизайн и так довольно крут. А вот что мне действительно интересно, это доступ к справочной информации и дополнительные приложения. «Что за дополнительные приложения?» «Да, там много всего. Курсы обмена монет в разных городах, алхимические рецепты в основном, различная структурированная информация. В публичных библиотеках-то искать нужную информацию не слишком удобно». «А помимо публичных библиотек есть еще какие-то?» — заинтересованно спросил я. «Библиотеки кланов, орденов, городов, различных служб. Доступ к ним открывается только членам группировок или по достижению определенной репутации». «То есть, если я не найду необходимую информацию в общей базе данных, на что-то другое я могу не рассчитывать. Репутация у меня никакая, и ни в один клан игрока моего уровня никто не возьмет. Печаль». «А дядя Боря, твой отец?» Не удержался я от вопроса. «Это я», — расплылся в довольной ухмылке парень. Я сконцентрировал на нем внимание и убедился, что его аватар имеет статус реального. Уровень у торговца, как обычно, оказался выше моего, но не намного. «Не тянешь ты на дядю, а я на вырос назвал», — хихикнул дядя Боря. «Как раз к тому времени, как стану дядей, бизнес разрастется на всю Арктанию, и меня будут знать как одного из самых богатых людей этого мира». «Ого», — удивился я. «Серьезные планы». Чем-то он напомнил мне моего учителя по работе с оружием из «Виртуального бойца». Такой же самоуверенный, активный и веселый парень с далеко идущими планами, заставивший меня в очередной раз почувствовать себя ленивым стариком. «А то», — гордо ответил парень. «Кстати, помимо планшетов, я занимаюсь скупкой и продажей предметов. Если есть что-нибудь интересное, то тащи ко мне.
обещая дать нормальную цену».
«Давай нормальные цены, богатым не станешь», — заметил я.
«Богатство строится не только на деньгах, но и на имени», —
с легким превосходством ответил парень.
«Вот куплю у тебя артефакты по достойным ценам, и в следующий раз ты пойдешь ко мне, а не к кому-нибудь еще, а там, глядишь, станешь значимым человеком в одном из кланов и вновь вспомнишь о дяде Боре, предложив хороший контракт на поставку экипировки или материалов для крафта».
А мальчишка-то зрит в корень. «Пожалуй, я бы продолжил наше плодотворное сотрудничество», сказал я, немного подумав. «Надеюсь, ты говорила всерьез о достойных ценах».
«Если речь идет о хороших артах», уточнил паренек,
скептически посмотрев мою инфу.
«С таким уровнем ты вряд ли станешь оптовым продавцом».
Я загадочно улыбнулся.
«Кто знает». «Ну, показывай, что у тебя там есть».
«Не с собой, сундук в номере».
«Сундук?»
заинтересовался Борис.
«А вот это уже интересно».
Он закрыл магазинчик, и мы отправились в мой номер. Пока Боря копался в сундуке, оценивая артефакты, я решил воспользоваться планшетом и поискать упоминание об ордене Варра. Меню оказалось действительно предельно простым: аукцион, личные сообщения, библиотека и банковский счет. Счет был недоступен, поскольку я его еще не открыл. А в разделе личных сообщений я тут же задал в поисковике Рыгмуса и Артамона Грозного, чтобы отправить им запросы на добавление в друзья. Оба пока не ответили. А вот в библиотеке я смог найти информацию об ордене Варра первым же запросом.
Колдовской орден Варра был основан одним из сильнейших черных колдунов прошлого века. Карл Варра собрал лучших специалистов по проклятиям и предлагал свои услуги сильным мира сего. Своеобразный орден убийц и палачей, действующий только магией. То есть они не просто убивали по заказу, но и придумывали проклятия, с которыми люди могли жить и мучиться до конца своих дней. У них был свой устав, по которому колдуны не знали друг друга в лицо и по именам. В 1443 году интересы ордена пересеклись с последователями культа бога Антаса, являвшегося их своеобразным конкурентом. Бог Антас славится особо извращенными проклятиями. В итоге большая часть членов ордена была уничтожена. В настоящее время о выживших ничего не известно.
Ого, а староста, оказывается, раньше весело жил. Убивал и проклинал людей, воевал с богами. Вот только мне эта информация не дает совершенно ничего. Хоть бы на карте отметили, где раньше располагался главный офис ордена, ну или крепость подземелья. Поиск информации о классе слайдера не дал вообще ничего. То есть я получил копию описания, выданного системой, в горах после завершения испытания. И на этом все. Конечно, я не люблю читать гайды, но хоть какое-то описание способностей персонажа хотелось бы получить. Тем временем пришел ответ на запрос от Рыгмуса, добавившего меня в друзья и пожелавшего удачи в посещении храма богини. Артём пока молчал.
«А ты собрал неплохую коллекцию», —
заметил Боря, наконец-то закончивший разбираться с моей военной добычей. Перед ним лежало три приличных по размерам кучки с артефактами.
«Смотри, вот эти артефакты я могу купить прямо сейчас за 16 золотых», —
начал он, указав на первую кучу.
«Вот эти я могу взять на реализацию и в течение месяца выручить за них порядка 40. А вон те несколько я бы посоветовал тебе приберечь для себя на вырост. Вряд ли их купят по нормальной цене, а это весьма неплохие шмотки».
Мне оставалось лишь удивленно присвистнуть.
«Да, ты в этом хорошо разбираешься». «Достаточно хорошо, чтобы понять, у персонажа твоего уровня не может быть столько артефактов такого высокого качества», — подозрительно прищурился парнишка. «Ты не состоишь ни в одном клане. Значит, все эти вещи лично твои. Судя по виду некоторых артефактов, раньше они принадлежали оркам. А значит, ты только что прилетел с границы, правильно?»
«Да», — не стал спорить я.
«И что? А не завалялось ли у тебя несколько амулетов, снятых с убитых орков-неписей?»
Я даже не сразу понял, о чем речь. Но в инвентаре действительно валялись несколько амулетов из зубов каких-то животных. Я надеюсь, что это были именно животные, которым я до сих пор не нашел никакого применения.
«Есть и штук 15. А что?» «У военного коменданта есть ежедневный квест, по которому любой может обменять эти амулеты на опыт. Амулеты буквально бесценны для тех, кто живет в городе и занимается прокачкой профессий».
«Для таких, как ты», — уточнил я.
«И именно», — не стал врать парень. «На аукционах их меняют на артефакты, причем по очень выгодным курсам, поскольку квест на амулеты будет действовать лишь до окончания официальной войны с царством орков. А она, по слухам, закончится со дня на день.
«И что же ты можешь предложить за эти амулеты?» — заинтересовался я.
«К сожалению, у меня нет артефактов на твой уровень, так что могу заплатить деньгами. Скажем, по 4 золотых за амулет. Поверь, это более чем хорошее предложение».
«Ещё бы. Если за такую гору шмоток я получу почти столько же, то это очень серьёзная сумма. А имея на руках больше сотни золотых, можно спокойно подобрать хорошие шмотки на мой уровень, снять комнату в гостинице получше, чем эта помойка, и спокойно заняться поисками Ратмира. Есть и только одно, что для меня ценнее любых денег». «У меня есть к тебе другое предложение», — немного подумав, сказал я. «Я отдам тебе все 15 амулетов за 50 золотых и помощью в поиске нужной мне информации. У тебя же наверняка есть доступ к каким-нибудь библиотекам помимо публичной».
«Согласен», — тут же ответил Боря. «Что ты хочешь узнать?»
«Значение умения торговли плюс 0,5. Всего 1,5».
«Мне нужно получить всю доступную информацию по классу слайдера или электромага», — признался я. «И ещё мне нужна любая инфа об ордене Вара, о том, где они обитали, например, или о выживших членах ордена». Парень достал блатной, полностью стеклянный планшет и что-то в него записал. «Первый раз слышу о классе слайдера. Даже самому любопытно стало. Что-то ещё?» «Ещё о профессии стеклодува». «Даже не знаю, повезло тебе или нет», — присвистнул парень. «Слишком необычный выбор класса и профессий. На них может быть большой спрос, но в равной вероятности они вообще никому не нужны. Попробуй что-нибудь раскопать, но не раньше завтрашнего дня. Закину запросы парочке друзей из крупных кланов. Может, что и найдут во внутренней документации». Как же мне повезло с этим пареньком. И со шмотками помог разобраться, и имеет доступ к различным источникам информации. Лишь бы эти источники оказались хоть и немного полезны. «Вещи из твоей комнаты я выносить не могу», — тем временем продолжил Борис. «Сходи в ближайший гномибанк, оформи личный счёт, а потом приноси ко мне те артефакты, что я выбрал для покупки».
«Я замотаюсь их таскать. У меня всего 14 слотов», — поморщился я.
«Не проблема». Борис протянул мне свёрток.
«Получен предмет. Сумка матёрого путешественника. Тип редкий. Плюс 10 ячеек в инвентаре. Качество 30. Прочность 50 из 50».
«Подарок фирмы хорошему клиенту», — улыбнулся парень. «Судя по тому, что ты смог получить со своим 20-м уровнем, дальше наше сотрудничество может стать ещё плодотворнее».
Странно, но несмотря на благодарность, мне в голову почему-то тут же забралась мысль о том, насколько же он меня намахал с этими артефактами, что с лёгкостью подарил такой дорогой артефакт. Но дарённому коню... Пусть наше сотрудничество действительно будет плодотворным и выгодным обоим сторонам. Согласился я и мысленно добавил, особенно моей. Попрощавшись с Борисом, я сверился с таймером и понял, что пора заканчивать игровой сеанс. Денёк вышел более чем насыщенный, но самое главное, я смог сберечь артефакты и скоро получу достаточное количество денег, чтобы решить все свои вопросы. Докупить шмоток и эликсиров, восстановление маны, найти мастера по работе с цепью Шанбяо и прикупить несколько рецептов для обоих профессий. Вот только даже все артефакты и амулеты орков принесли мне лишь 1/10 от той суммы, в которой Александр оценил так глупо отданный посох великого шамана. И это меня действительно бесило».